Спасибо, с основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня 26-28 градусов тепла, во второй половине дня ожидается дождь. В Петербурге прохладнее, 24-26 градусов, но дождь также ожидается во второй половине дня и даже, возможно, гроза. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе репортаж об очередном громком судебном процессе над предполагаемыми убийцами вьетнамского студента Вуань Туана. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется через 10 минут. Сегодня у нас в гостях директор Центра экспертиз Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей ИКОМ Александр Карпов. О том, как активисты из этого общества помогают горожанам бороться против уплотнительной застройки, против вырубки парков и скверов и о многом другом мы сегодня и поговорим. В Петербурге после длительного перерыва началось судебное заседание по делу об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Петербурге Александр Дядин.
Заседание закрыто. На скамье подсудимых 14 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Даже родственники вынуждены сидеть в холле перед залом судебных заседаний. Вьетнамского студента Вуань Туана убили 13 октября 2004 года. По данным следствия, в тот вечер подсудимые распивали спиртные напитки. Увидев молодого вьетнамца, один из подростков напал на Вуань Туана. Вьетнамский студент бросился бежать, но его догнали, сбили с ног на землю. Один из догонявших, 14-летний подросток, стал бить его ножом. Всего потерпевшему было нанесено 37 колото-резанных ранений. Смерть наступила от потери крови. Окончательный вердикт о виновности или невиновности должны вынести присяжные. Но уже известно, что на вчерашнем заседании один из обвиняемых, дававший на предварительном следствии признательные показания, отказался от них. А адвокаты обвиняемых обратились к суду с ходатайством об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей. В качестве обоснования защита привела появившиеся данные о том, что к совершению этого преступления причастны члены другой банды, задержанные в Петербурге на прошлой неделе. Известный этнолог, эксперт группы по правам национальных меньшинств Александр Винников не взялся предсказать, как может развиваться этот процесс.
Наше правосудие непредсказуемое. Не потому, что я плохо оцениваю эту работу следователей и считаю, что обвинение сформулировано как-то не так. Следователи как раз, к ним меньше всего претензий, потому что они отрабатывают по полной программе. А вот то, что происходит дальше, и уж то, что происходит в зале суда, эта сцена – отдельная песня. Просто вы же видите, что делается после дела Хуршуды. Вообще все стоят в изумлении, что делать-то. Уверяю вас, закончится расследование с этой самой бандой Мэткраун, уже понятно, что они пойдут в суд присяжных. И дело не в том, что я плохо отношусь к суду присяжных, как к институту. Я как к нему хорошо отношусь, я считаю, что он наиболее перспективный у нас. Я просто говорю о том, что делают наши судейские органы совсем, в том числе и судом присяжных. Это установка, которая у правоохранительных органов существует. И здесь работа идет на нюансах. Но это не объяснить ни журналистам, ни публике.
Следующее заседание суда состоится сегодня. Тем временем стало известно, что вчера в Петербурге было совершено очередное нападение на иностранца. Им стал темнокожий беженец из Уганды. Его ударили по голове неустановленным предметом, после чего отобрали мобильный телефон и документы. Пострадавший госпитализирован.
Тему репортажа Александра Дядина продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент Радио Свобода Лаура Кемстач спросила у горожан, сталкивались ли вы с проявлениями ксенофобии в повседневной жизни.
Россия свободная страна, и мне кажется, каждому человеку дано жить в нашей стране и как-то противостоять. Мне кажется, это некрасиво и неправильно.
Лично я не сталкиваюсь, но палка-то о двух концах. Люди, которые приезжают к нам из ближнего зарубежья, из дальнего зарубежья, они гости. Мы их будем уважать. Только в одном случае, если они будут уважать нас и уважать наши порядки, правила, традиции, обычаи, в том числе и законы. К сожалению, есть масса примеров, о которых не говорят в прессе, нагло попираются наши общепринятые нормы поведения.
Лично я нет. Ну а как можно к этому относиться? Как все нормальные люди относятся отрицательно?
Это вообще ненормально, убить человека. Ну как это может быть нормально? Все зависит от нашего государства. Так наш строй, видимо, устроен, раз это позволяет это делать. Расстреливать или сажать, я не знаю. Мы с вами, вот, мне кажется, ничего не сделаем. Это должны сделать руководящие какие-то органы. Мы только можем поговорить. А вот кто этим займется, не знаю. Может быть, у нас это никому не надо.
Мне как-то вот не попадалось, чтобы что-то такое, вот, ситуация в такое попадала.
Очень ответственно отношусь. Просто отношение по другим национальностям, это очень-очень неприятно.
Это что, это национальный? Вот я и приехала из Латвии. Я живу в Латвии, русская нормально. Вы знаете, зависит от человека. Если человек коммуникабельный, он везде коммуникабельный. А если ему где-то есть такие люди, ему везде плохо.
Вообще жестокая тема. Не, я пас.
Сейчас это вообще такое страшное время, когда, я не знаю, как можно не жить мирно. Ведь в родильном доме все вот они лежат одинаковые. И когда вот говорят ребенку, ты не играй с ним, потому что вот он не такой. А чем этот ребенок плохой? И вообще, сейчас нет чистых наций. Ну что нам делить?
По телевизору показывают каждый день в новостях. Вообще это вечная проблема. Для россиян в какой-то степени традиционная. Бывали у нас периоды и случаи, когда не любили иностранцев. Иногда из-за дела.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, сталкиваетесь ли вы с проявлением ксенофобии в повседневной жизни.
С прохожими на улицах Петербурга беседовала Лаура Кемстыч. Далее в нашей программе обзор сегодняшней петербургской прессы. С ней вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро, Илья.
Доброе утро. Вчера в Петербурге открылось экстренное собрание Президиума Союза музеев России, созванное в связи с кражей экспонатов из Эрмитажа. Этот внеочередной съезд комментируют все городские газеты. Михаил Петровский извинился перед коллегами. Заголовок в петербургском «Коммерсанте». Директор Эрмитажа начал заседание с извинений и предложил считать случившееся поводом для общего анализа ситуации. Глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой попросил не раздувать домыслы, связанные с возможными отставками в Эрмитаже, и заявил, что отставок не будет. На собрании прозвучало предложение превратить должность музейного хранителя в отдельную профессию и утвердить инструмент гражданского контроля за деятельностью музеев, пишет питерский «Коммерсант». Еще одна общая тема городских газет – судьба проекта второй сцены Мариинского театра. Этому вопросу было посвящено закрытое совещание главы Роскультуры Михаила Швыдкова с автором проекта французским архитектором Домиником Перро и руководством дирекции по строительству театра. Перро, вероятно, придется разделить лавры с одним из российских зодчих, сообщает эту новость «Деловой Петербург». Как пишет газета, об этом архитектора настойчиво попросили федеральные чиновники. При этом совещание проигнорировал художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев. Между тем, как стало известно петербургским корреспондентам «Коммерсанта», необъявленной целью встречи было помирить Гергиева с Домиником Перро. Недовольный тем, что проект никак не пройдет утверждение, Гергиев начал высказывать свое крайнее неудовольствие и даже якобы требовал отказаться от услуг французского архитектора, напоминает петербургский «Коммерсант». И «Под Питером пылают леса» – заголовок в смене. Горит даже юнтовский заказник. Он находится в черте города. Огонь взял Петербург в кольцо, и пригородные электрички проезжают сквозь плотную пелену дыма. По мнению пожарных, виноваты безответственные любители отдыха на природе, пишет «Смена».
С обзором сегодняшней петербургской прессы вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Хезболлах Хасан Насралла утверждает, что его сторонники одержали историческую победу в войне с Израилем. Джордж Буш возложил ответственность за страдания ливанского народа на Хезболлах и ее спонсоров – Иран и Сирию. В Кемеровской области на шахте «Первомайская» продолжаются поиски горняка, оказавшегося под завалами при взрыве метана. Мосгорсуд сегодня начнет повторно рассматривать уголовное дело Александра Копцева, обвиняемого в нападении на прихожан синагоги в Москве. Виктор Янукович сегодня прибывает с визитом в Москву. Впервые после своего недавнего назначения на должность премьер-министра Украины. В Сочи сегодня открывается неформальная встреча глав государств Евразийского экономического сообщества. На юго-восточном побережье Китая жертвами тайфуна, самого разрушительного за последние 50 лет, стали около 300 человек. Кубинское телевидение показало Фиделя Кастро впервые после того, как он перенес операцию на кишечнике. Напоминаем нашим радиослушателям, что в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». Ее темы – кинофестиваль российской фантастики в Нью-Йоркском Линкольн-Центре, музыкальное приношение Соломона Волкова, юбилея августа, гость американского часа, балетный фотограф и критик, биограф Барышникова Нина Лаверт. Анатомия брани. Ведет программу Александр Генис. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В Петербурге, как и во многих больших и малых городах России, продолжаются многочисленные акции протеста горожан против уплотнительной застройки. Особенно активно петербуржцы протестуют против строительства ресторанов сети «Блин Дональдс», которые строят, вырубая скверы. Подробнее об этом в материале петербургского корреспондента Радио Свобода Татьяны Вольской.
Страсти в Калининском районе разгораются с марта, когда на углу улицы Верности и Гражданского проспекта в парке, обозначенном в генеральном плане города как «зеленая зона», стали вырубать деревья и завозить стройматериалы. Первый проект строительства ресторана «Сити Блин Дональдс» на этом месте был отклонен еще в 2003 году, но потом у строителей появились порубочные билеты. Здесь уже прошли 3 митинга возмущенных жителей, собраны 1000 подписей горожан против строительства ресторана. Планы строителей растут, кажется, пропорционально возмущению жителей. Сегодня хотят строить уже не двухэтажный фастфуд, а 4-этажный развлекательный комплекс. По мнению представительницы инициативной группы горожан Татьяны Кучуриной, проект сопровождается большими нарушениями законодательства.
При проверке всех документов застройщика выяснилось, что там все законы нарушены от начала до конца. И закон о генплане, и закон о зеленых насаждениях, и закон об общественных слушаниях, а сейчас еще и закон об экологической экспертизе.
Экологическая экспертиза – это отдельная история. Когда стало известно, что над экспертизой работает Центр экспертиз ЭКОМ, застройщики заказали еще одну экспертизу Петербургскому отделению экологической организации «Зеленый крест».
Те, кто знает общество «Зеленый крест», они знают, что это за организация, что там объективности нет и быть не может, потому как это чисто коммерческие сделки на почве экологии, я бы так выразилась.
В Ростехнадзор пошло сразу 2 заключения.
Ростехнадзор также нарушил все мыслимые и немыслимые законы. Они раньше времени начали экспертизу, хотя не имели на это права, потому как еще не было повторных общественных слушаний проведено и не было протокола. Они не вызвали на второе рабочее заседание наших экспертов.
Заключение госэкспертизы было положительным, но горожане собираются оспорить его в суде.
Очень обидно, что Петербург пережил бандитский беспредел и теперь вот сталкивается с чиновничьим, полнейшим беспределом.
Жители Калининского района не одиноки в борьбе за свой сквер. Против строительства «Блин Дональдса» на площади Мужества борются жители Выборгского района. Уплотнительная застройка остается одной из самых больных проблем Петербурга.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях директор Центра экспертиз Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей ЭКОМ Александр Карпов. Доброе утро, Александр.
Доброе утро всем.
К нашей беседе могут присоединиться слушатели, задав свой вопрос по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Александр, ну вначале я бы хотел попросить вас, чтобы вы рассказали о своей организации, чем она занимается и какие проекты осуществляет.
Да, буквально 2 слова. Центр экспертиз ЭКОМ был создан Санкт-Петербургским обществом естествоиспытателей в 1999 году. Именно для того, чтобы проводить общественные экспертизы и развивать новые методы охраны окружающей среды. Те методы, которые позволяют людям непосредственно принимать участие в решении вот социальных, социально-экологических вопросов. Это не только общественно-экологическая экспертиза, это и вот эти самые общественные слушания, это и общественный контроль, и экологический мониторинг, то есть такие довольно разные вещи. Ну, еще надо сказать, что Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей – одно из старейших научных обществ России, существующее с 1868 года, вот, и нам очень приятно то, что вот именно в структуре этого, этой научной организации возникло такое, вот, такое новое направление.
Это не правительственная
организация? Это общественная организация. У нас порядка 400 членов. В основном это сотрудники университетов, научных институтов.
В основном волонтеры?
Я имею в виду общество. Да, там есть штат, конечно, но небольшой сравнительно, по сравнению с общей массой сотрудников.
Александр, что такое общественная экологическая экспертиза? Какой ее статус? Легитимна ли она? И можно ли выдвигать результаты такой экспертизы в суде?
Общественная экологическая экспертиза – очень интересное явление. Это уникальное явление, вообще почти уникальное явление в мировой практике. Оно появилось в России в Советском Союзе в период перестройки, вот на волне этих самых экологических протестов, когда стало ясно, что государственная экспертиза себя полностью дискредитировала, так сказать. И тогда государственная система принятия решений по экологическим вопросам. И тогда, значит, появился сначала закон об охране окружающей природной среды, а потом закон об экологической экспертизе. И по этому закону у нас в России сейчас существует два вида экологической экспертизы. Государственная и общественная. Государственная проводится в обязательном порядке. Она проводится государственным уполномоченным органом за деньги заказчика проекта. То есть вот тот, кто проектирует, он оплачивает проведение этой экспертизы. Но законодатель в 96-м году, значит, принял такое вот решение, что надо сохранить институт общественной экспертизы. И если в том случае, если у граждан, у общественности есть основания не доверять государственной экспертизе, то граждане, муниципалитет могут инициировать общественную экспертизу, пригласить общественную же организацию, которая имеет соответствующую запись в уставе. Вот, и эта общественная организация проводит общественную экспертизу по тем же самым правилам, по которым проводится государственная. Значит, результатом является заключение. Это заключение, собственно говоря, я все время всем объясняю, что заключение — это всего-навсего бумажка. Значит, оно, даже если оно будет утверждено государственным органом, с моей точки зрения, оно не имеет особой силы, если оно не аргументировано. То есть вот сила общественной экспертизы в том, что эксперты, нанятые общественной организацией, работают для людей, для граждан. Их задача – разобрать проект по косточкам, проанализировать его, выявить все нарушения, объяснить, что там на самом деле происходит в проекте, почему он может быть опасен, почему он может быть неприятен, почему он может вызывать неблагоприятные последствия, да? И вот вооруженные этими аргументами люди могут отстаивать свои права в административном порядке или в судебных органах, в суде. Значит, есть такая возможность, что заключение общественной экологической экспертизы может быть утверждено государственным органом. В этом случае оно приобретает обязательную силу, в том числе обязательную для заказчика. Такие случаи известны, но они достаточно редки, потому что, ну, зачем же государственные органы предпочитают проводить свою экспертизу. Вот таким образом, общественная экспертиза – это на самом деле то, что проводится квалифицированно, по определенной процедуре, по определенному регламенту, в интересах граждан, в интересах общества.
Насколько она дорогостоящая?
Это довольно дорогая процедура по сравнению с каким-то простым анализом, потому что необходимо соблюсти множество формальностей, издать приказ организации, собрать комиссию, нанять экспертов, опубликовать информацию о ее проведении, опубликовать результаты. Я могу сказать, что вот для сравнительно простых типовых проектов стоимость составляет около 60 тысяч рублей. Вот. Для не очень сложных промышленных объектов где-то 200-300 тысяч рублей. Вот. И если это очень большие проекты, то сказать, там я не могу точно назвать, но это вот примерно такие суммы.
Ваш центр экспертиз занимался также анализом законодательства, которое существует в отношении общественных слушаний. Как бы вы могли охарактеризовать ту ситуацию, которая сейчас сложилась в Петербурге?
Вот новый закон о публичных слушаниях, о порядке проведения публичных слушаний, он вступает в силу вот 17 или 18 августа, там, в зависимости от даты. Официальная публикация была 7-го, по-моему, числа. Вот, то есть буквально на днях. И в этот момент происходит переключение с закона о порядке проведения общественных обсуждений, так называемый закон 114-20, на закон 400-61. Вот. Я считаю, что это, конечно, шаг назад в практике проведения общественного обсуждения градостроительных проектов, потому что в новом законе самое главное, чего там нет санкций за нарушение законодательства. Санкции за предоставление недостоверной информации, фальсифицированной информации. А опыт показывает, что это самое неприятное, что может случиться на слушании. Ну, какой смысл обсуждать что-то, приходить на слушание, если ты не уверен, что тебе дают достоверную информацию, что тебе дают документацию в полном объеме? Ну, зачем тратить время? Вот. Весь смысл этих общественных, публичных слушаний только в том, чтобы люди получили достоверную информацию. Сейчас вот гарантии этого, к сожалению, нет в законе. Придется вырабатывать какие-то практики, так сказать, наказания недобросовестных инвесторов, застройщиков, которые попытаются эту ситуацию использовать. Вот очень жалко, что предыдущие наработки, опыт, который сложился в Петербурге за два прошедших года, фактически не был востребован при проведении, при подготовке нового закона. Вот. Все, что там есть хорошего, там есть некоторые сильные положения достаточно, они просто продиктованы федеральным законодательством, градостроительным кодексом. Вот. Но я хочу сказать нашим слушателям, что отчаиваться по этому поводу не стоит. Значит, законодательство наше обширно, и в нем содержится все-таки, в федеральном законодательстве содержится положение, которое позволяет защитить наши права. Просто это будет делать немножко сложнее.
Александр, скажите, а чем вы объясняете то, что вот за последние годы противники уплотнительных строительств в Петербурге так и не смогли объединиться в единый некий какой-то, ну что ли, организацию или партию, скажем, или что-нибудь такое, и разрозненно действуют, ну, смотрите, на митинг никто не приходит, соседи одинокие стоят, там, пенсионеры, например, протестуют.
Ну, во-первых, я не совсем согласен, что не смогли объединиться. Смогли объединиться, существует несколько таких объединительных инициатив, в частности, движений гражданских инициатив, существуют неформальные сети. Значит, и вот последние акции, начиная с весны этого года, они происходили координированно. То есть это не значит, что все должны собираться в одном месте обязательно. Так сказать. Да, это просто и технически сложно, и ехать далеко, и каждый, в общем, действительно пытается привлечь внимание к своей проблеме. Да? Вот, но, тем не менее, вот прошло несколько акций, в которых участвовали полтора-два десятка групп одновременно, в один день. Это скоординированные, спланированные действия. Люди очень хорошо понимают, что проблема у нас для всего города одна. Вот эта проблема, на самом деле, несоблюдение вообще никакого законодательства и просто игнорирование интересов людей.
Как раз они выступали за защиту скверов, я, насколько помню, зеленых насаждений.
Да, действительно, одна из самых таких острых... Ну, на самом деле, когда мы говорим о плотинной застройке, я могу просто по пальцам пересчитать эти самые проблемы. Значит, проблема номер один, может быть, даже не скверы, а угроза безопасности жилья. Вот эти самые фундаменты, которые трескаются, дома, которые трескаются. Значит, проблема номер два – действительно застройка общественных пространств, и в том числе зеленых насаждений. Проблема номер три – это ухудшение условий проживания, вот свет, инсоляция, там, место для прогулок, парковок и так далее.
Спасибо, Александр. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости. А в 11 часов эфир из Екатеринбурга выйдет программа «Час прессы». Тема. Несколько политических партий заявляют, что в нынешнюю кампанию по выборам регионального парламента они попали в негласный черный список кандидатов. Этим ли объясняется блеклая картина политической жизни региона? Об этом беседует главный редактор АИФ «Урал» Светлана Евдокимова и председатель Свердловского творческого союза журналистов Дмитрий Полянин, ведущая Евгения Назовец. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Перемирие между Израилем и группировкой Хезболлах, вступившее в силу в понедельник, в основном соблюдается, сообщил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Тысячи людей, покинувших юг Ливана во время длившегося больше месяца израильско-ливанского конфликта, возвращаются обратно. Лидер Хезболлах Хасан Насралла утверждает, что его сторонники одержали историческую победу в войне с Израилем. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил в свою очередь, что израильская военная операция нанесла группировке серьезный урон и что Израиль всегда и везде будет преследовать лидеров Хезболлах. В Приднестровье сегодня день траура по погибшим в результате взрыва в троллейбусе в минувшее воскресенье. В салоне взорвались гранаты, погибли два человека, 10 были ранены. По подозрению в причастности к взрыву задержаны двое. Мосгорсуд сегодня начинает повторно рассматривать дело Александра Копцева, обвиняемого в нападении на прихожан синагоги в Москве, в результате которого были ранены 9 человек. В Кемеровской области на шахте Первомайска продолжаются поиски горняка, оказавшегося под завалами при взрыве метана. В результате аварии в понедельник погибли два шахтера, один получил ранение. На юго-восточном побережье Китая жертвами тайфуна, самого разрушительного за последние 50 лет, стали около 300 человек, сообщает агентство Синьхуа. 100 числятся пропавшими без вести. Китай и Южная Корея выразили решительный протест в связи с посещением премьер-министром Японии Цзуинтиро Коидзуми храма Юсукуни в Токио. В Сеуле и Пекине считают храм символом японского милитаризма. В Юсукуни увековечена память о японцах, погибших во время Второй мировой войны, а наряду с ними военных преступников, казненных по приговору Международного трибунала. Кубинское телевидение показало Фиделя Кастро впервые после того, как он перенес операцию на кишечнике. Крупнейший в мире производитель персональных компьютеров Dell объявил, что отзывает свыше 4 миллионов аккумуляторов для ноутбуков.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Доброе утро. В связи с обстоятельствами угрозы террористических действий в лондонском аэропорту Хитроу службой безопасности петербургского авиапредприятия Пулково приняты дополнительные меры обеспечения авиационной безопасности. В частности, проводится профайлинг, опрос пассажиров, усилен предполетный досмотр ручной клади и багажа на всех рейсах. Особое внимание обращается на наличие в ручной клади и багаже емкостей с непрозрачной и вязкой жидкостью, а также наличие сыпучих веществ. Подсудимый по делу об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана на слушании в городском суде Петербурга отказался от своих признательных показаний, на которых строились доводы обвинения, и объявил, что на него якобы оказывалось давление. Напомним, что Вуань Туана убили 13 октября 2004 года. Потерпевшему было нанесено 37 колото-резанных ранений. Смерть наступила от потери крови. По версии следствия, мотивом преступления является национальная ненависть. В убийстве обвиняется 17 человек, в том числе несовершеннолетние. Только 40% петербургских школ приняты к эксплуатации Роспотребнадзором. Остальные школы либо не прошли проверку, либо не соответствуют нормам гигиены и санитарии. Они должны быть готовы к 25 августа. Неудовлетворительными, как правило, признаются в ходе проверок медицинские кабинеты. В частности, на сентябрь прошлого года в 232 школах отсутствовали процедурные кабинеты. Разлив нефти в реке Ермиловке под Петербургом может грозить экологической катастрофой для региона, потому что его локализовали не полностью, заявили представители экологической организации «Зеленый крест». По их словам, после дождя около водного потока появились нефтяные озера размером в несколько гектаров. Подъехать туда на машине невозможно, поскольку река Ермиловка течет в болотистой пойме, и мазут придется выгребать лопатами. Неизвестный в Петербурге подбросил еще 4 экспоната, похищенные из Эрмитажа, как сообщили в ГУВД Петербурга и области, это серебряный сервиз, состоящий из кофейника, чайника, молочника и сахарницы. Неизвестный подбросил его к дверям антикварного отдела ГУВД Петербурга. 14 августа днем неизвестный позвонил в дверь отдела и сообщил, что на пороге оставил пакет с сервизом, после чего скрылся. На сегодняшний день возвращен таким образом 21 экспонат Эрмитажа. В конце августа в Петербурге режиссер Дмитрий Светозаров начинает съемки 8-серийного телевизионного художественного фильма «Преступление и наказание», основанного на одноименном романе Федора Достоевского. Роль Раскольникова исполнит Владимир Кошевой. Также в фильме заняты Андрей Панин, Елена Яковлева, Зоя Буряк, Андрей Зебров и другие.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире петербургский утренний час. Петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях директор Центра экспертиз Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей Александр Карпов. Радиослушатели могут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Александр, вы говорили о тех проблемах, которые возникают по уплотнительной застройке. На вашем сайте помещен список тех адресов, по которым вы работали, особенности какие-то могли бы вы рассказать? Вот с чем вы столкнулись, ну, скажем так, с необычными какими-то явлениями или такими нехарактерными?
Ну, во-первых, я думаю, что, наверное, надо назвать просто наш сайт, чтобы наши слушатели могли воспользоваться той информацией, которая там уже есть. www.ecom-info.spb.ru. ecom-info.spb.ru. Ну, В общем, все дела в какой-то степени уникальные, но я бы сказал так, что мы различаем дела, во-первых, связанные со строительством внутри кварталов, вот во дворах, так сказать, да, вот, со строительством, второй момент, это попытка застройки парков крупных городских, вот, или районного значения, вот, например, то дело, о котором, с которого началась передача, это блинное строительство Блинольца, это как раз строительство уже развлекательного центра в парке районного значения. Вот. Ну и третий вариант – это либо строительство предприятий, либо эксплуатация уже существующих старых предприятий вблизи жилой застройки. Вот это вот такие разные дела. Но основание, каким образом нарушаются права граждан, могут быть очень разные. В некоторых случаях, вот, пожалуй, самое вопиющее недавно – ситуация, которая продолжает развиваться, это на улице Нахимова, дом 3. Значит, там у людей отбирают землю, за которую они много лет исправно платили налоги. Вот такой вот, не знаю, грабеж. Вот эту землю, значит, это участок, который принадлежал товариществу собственников жилья, он был благоустроен в свое время, люди заплатили за это благоустройство. Сейчас этот участок частично отводится под строительство, под застройку, значит, там вырубаются деревья, и оплата компенсационной стоимости, которая положена, она перечисляется в городской бюджет. Такой способ продать чужое. Вот. Значит, на самом деле очень часто, даже когда вот такого участка нет, люди не платили налоги, вот уплатительная застройка внутри кварталов, это все равно способ продать чужое. Вот. Потому что кварталы, например, в Московском районе, в Выборгском районе, в 60-х, 70-х, 80-х годах проектировались с учетом плотности проживания, так, чтобы каждого жителя обеспечить, так сказать, там, парковочными местами, гостевыми стоянками, дорожками, местами сбора мусора, наконец, рекреационной зоной. Да? И каждому дому полагается своя территория, которая должна быть выделена в том случае, если этот дом, вот, если жители этого дома захотят стать собственниками, да, когда в квартал втыкают новый дом, то получается, вот берут часть...
Нарушается вся система.
Да, нарушается вся система. Вот такие вот дела. Значит, сейчас в связи с тем, что начинают проводить межевание, вот появляется новый класс проблем, когда межевание внутри квартала проводится неправильно, и какие-то дома, они оказываются лишены выхода к улице. То есть для того, чтобы я со своего участка мог выехать на улицу, я должен пройти через чей-то соседний участок. Ну, и если там поставишь шлагбаум, что мне делать? Ну, вот примерно такие вещи.
У нас звонки, пожалуйста, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Нет, звонка нет. Совсем недавно на вашем сайте замечательно вы поместили генеральный план. В да. большом масштабе, да. очень хороший. Да. Скажите, в целом, оценивая ситуацию в Петербурге, каким вам видится будущее Петербурга? Архитектурное, вот, с той же уплотнительной застройкой? Насколько много лазеек у властей городских в соответствии с этим генеральным планом? Или, наоборот, не считаясь с ним, менять облик города?
Ну вот, вообще, принятие генерального плана, конечно, шаг вперед, который нужно было сделать примерно 3 года назад. Вот, но то, что он принят, это уже замечательно, потому что уже есть правила игры. И мы, собственно говоря, потому и поместили этот план, это было весной, ну, через 2 месяца после его принятия, поместили его на своем сайте, потому что очень мало, к сожалению, петербуржцев знают о том, что это такое, так сказать, имеют доступ. Да? Ну, вот можно посмотреть все эти карты, скачать их, увеличить до масштабов своего двора, своего дома и посмотреть, что же, так сказать, этот генплан грозит или обещает мне конкретно, вот, как жителю Петербурга. Значит, ну, генеральный план сейчас устанавливает только общую картинку, вот, зоны, да, зонирование, где что будет строиться и где что может строиться, скажем так, где что может строиться, потому что будет строиться по конкретным проектам, конкретными инвесторами. Значит, поэтому в целом-то я считаю, что генплан, как такие общие правила игры, он хорош. Хотя при его принятии там количество поправок исчислялось сотнями, если не тысячами, и я не думаю, что депутаты внимательно рассматривали каждую из них. Поэтому во многих местах приняты такие вот чертежи зонирования, которые неприемлемы для жителей. И я знаю, что сейчас несколько групп оспаривают генплан, как принятый ненадлежащим образом. На самом деле, просто потому, что вдруг на месте там, жилой застройки возникает общественно-деловая застройка или еще что-нибудь такое. Петербуржцам стоит обратить внимание на этот план, особенно в связи с... особенно посмотреть места прохождения новых транспортных магистралей. Да, потому что некоторые из них просто проходят через такие спокойные жилые кварталы, и вот для людей вдруг оказывается сюрпризом, что они будут жить на, что называется, берегу большой автомобильной реки. Да. Вот. Если заранее, значит, познакомиться с этим документом, то можно будет подготовиться, опять же, так сказать, и грамотно участвовать в обсуждении этих проектов.
Это в каких районах, простите, Александр?
Вы знаете, вот лучше посмотреть на карту, потому что эти магистрали, они рассекают весь город. Так сказать, весь город должен вот покрыться сетью таких высокоскоростных, высокопропускных магистралей. Вот. Но если говорить о лазейках, то основная лазейка связана с тем, что с вступлением в силу генплана не были отменены временные регламенты застройки, так называемые, принятые ранее. Вот. И у нас сейчас получается такая двойная ситуация, иногда даже и тройная, да, что старые документы действуют, вот новый генплан действует, вот, и иногда мы видим, что застройщики там в судах пытаются извлекать еще проект детальной планировки там 87-го года, тогда, когда это им выгодно, а когда невыгодно, их прячут наоборот. Поэтому ситуация, конечно, полностью придет в законное русло только после того, как будет принят, вот осенью будут приняты правила землепользования и застройки, и по ним уже начнет развиваться дальше градостроительная деятельность.
А скажите, пожалуйста, я знаю, что ваш центр экспертизы сдал замечательную брошюру, в которой указывается, как действовать петербуржцам, когда они узнают об уплотнительной застройке. Могли бы вы сказать, поделиться, ну, вкратце, что делать, действительно, когда человек узнает о том, что, например, рядом с его домом будет строиться какой-то огромный другой дом?
Ну, самая главная сейчас проблема – это в том, как узнать. Да? Вот по этому поводу я еще раз говорю, что нужно знакомиться с генпланом. И сейчас, вот в соответствии с этим самым законом 461 о публичных слушаниях, там есть одна такая все-таки полезная деталь. Значит, все распоряжения о подготовке документации, они должны сейчас вывешиваться в интернете на официальном сайте КГА, вот, и правительства. Поэтому жителям рекомендуется постоянно заниматься мониторингом этого сайта. На газеты сейчас особой надежды нет. Да? Вот. Значит, вот после того, как вы действительно узнали о том, что готовится постановление правительства, о том, что что-то будет строиться, надо идти знакомиться с документацией, писать запросы, приходить на слушание и, оценивая проект, пытаться понять, каким образом что именно вас не устраивает, как это можно сформулировать с точки зрения нарушения ваших прав. Да? Потому что, к сожалению, в этой новой системе проведения публичных слушаний все-таки все вопросы будут решаться в суде.
Спасибо, Александр. Мы продолжим нашу беседу после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Хизбаллах Хасан Насралла утверждает, что его сторонники одержали историческую победу в войне с Израилем. Джордж Буш возложил ответственность за страдания ливанского народа на Хизбаллах и ее спонсоров Иран и Сирию. В Кемеровской области на шахте Первомайская продолжаются поиски горняка, оказавшегося под завалами при взрыве метана. Мосгорсуд сегодня начнет повторно рассматривать уголовное дело Александра Копцева, обвиняемого в нападении на прихожан синагоги в Москве. Виктор Янукович сегодня прибывает с визитом в Москву впервые после своего недавнего назначения на должность премьер-министра Украины. В Сочи сегодня открывается неформальная встреча глав государств Евразийского экономического сообщества. На юго-восточном побережье Китая жертвами тайфуна, самого разрушительного за последние 50 лет, стали около 300 человек. Кубинское телевидение показало Фиделя Кастро впервые после того, как он перенес операцию на кишечнике. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с директором Центра экспертиз Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей ИКОМ Александром Карповым. Наши слушатели еще успевают позвонить по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212, задать свой вопрос. У нас звонки, пожалуйста, мы вас слушаем. Нет, сегодня срываются все звонки. Я хотел задать вам, Александр, такой вопрос. Какие последние из известных проектов, ну, как, например, строительство небоскреба для Роснефти или намыв территории морского порта на Васильевском острове, привлекает сейчас самое ваше пристальное внимание, и как бы вы могли охарактеризовать эти проекты?
Ну, я думаю, что самые два таких крупных и скандальных проекта, не скандальных, не обязательно скандальных, угрожающих неприятными последствиями, это намыв на Васильевском острове и строительство западно-скоростного диаметра в северной его части и в той части, где он как раз проходит мимо Васильевского острова. Потому что в северной его части западно-скоростной диаметр будет затрагивать территорию Юндаловского заказника. Вот. Вот в этой ситуации очень важно, я говорю именно о западно-скоростном диаметре, очень важно качественная подготовка проектной документации и строгое соблюдение этой проектной документации на стадии строительства. Вот в этой ситуации я считаю, что, конечно, у проекта могут быть серьезные экологические последствия, которые должны быть минимизированы. Ситуация с намывом на Васильевском острове совершенно остается непонятной. Пожалуй, где-то вот все СМИ освещают, да, потому что непонятна коммерческая окупаемость проекта, а, естественно, так сказать, в зависимости от окупаемости проект может меняться, модифицироваться, вот, и поэтому вот очень трудно предсказать его итоги. Вот, единственное, что можно утверждать, что уже сейчас происходит, еще вот весной появились фотографии космические, которые показывают, что в связи с начавшимся намывом происходит загрязнение акватории Финского залива. Вот такой хвост тянется от территории намыва. Вот. Поэтому там, конечно, тоже существенные экологические последствия. Что касается строительства небоскребов, то это все-таки больше архитектурная такая проблема. Но здесь я поддерживаю тех уважаемых граждан Петербурга, в частности, директора Эрмитажа Петровского, который говорит о том, что все-таки нужно строить новый Петербург где-то в новом районе, так сказать, делать его коммерчески, инвестиционно привлекательным, а не пытаться разрушать исторический центр. Ну, так же, как это сделано там в Париже и в других городах.
Александр, ваш центр экспертиз проводит мониторинг общественного мнения, и не только в Петербурге, и по России, вы обнаружили любопытное явление, что общественное участие, общественная активность россиян и петербуржцев, в частности, в последнее время резко падает. Вот могли бы вы рассказать об этом, да, и что, каким выводом вы пришли, если да, почему?
Значит, я бы сказал, что она падает не то что резко, но, к сожалению, очень однонаправленно. Уже 2 года мы ведем мониторинг интереса к общественному участию, к участию жителей вот в таких формах, как общественная экспертиза, общественное слушание, там, территориальное общественное самоуправление. То есть к тем формам социальной жизни, где люди сами могут что-то сделать, сами на что-то могут повлиять. И вот, к сожалению, 2-летний юбилей в июле этого года, ну, лето, конечно, но все равно мы отметили его самым низким за всю историю значением индекса. Надо сказать, что индекс это строится, это действительно информация по всей России, строится этот индекс на основании мониторинга интернет-запросов, которые люди, так сказать, делают на всяких поисковых серверах. Вот, с методикой можно познакомиться у нас на сайте, опять же. Вот. Но я рассматриваю вот этот вот индекс как еще один пример сугубо общественной экспертизы проблемы. Потому что что значит, что падает какой-то там индекс, падает какая-то цифра? Это примерно так же, как вот какой-нибудь индекс Доу Джонса, когда падают акции на бирже. Это значит, что никто не хочет покупать. никому не интересно. Люди не верят в это, не верят в то, что эти акции будут приносить доход. Да? Точно так же, если люди не ищут в интернете какие-то слова, то мы сейчас с вами, у нас прошла передача, так сказать, да, я рассказал про общественную экологическую экспертизу, но не убедил людей, потому что из своего жизненного опыта наши слушатели знают, что экспертиза, не экспертиза, все равно будет все решено где-то там. Я уверен, что там, не знаю, 60% нашей аудитории, может быть, придерживается такой точки зрения. Вот, и, соответственно, не пойдет никто в интернет, не будет ничего искать про общественную экологическую экспертизу. Нету интереса. То есть люди на своем личном уровне, каждый человек оценивает, вот эта вот информация мне нужна или не нужна. И акции общественного участия, к сожалению, падают эти два года, что мы ведем мониторинг. Вот. С другой стороны, я могу назвать одно явление, которое вызывает сейчас в последние полтора года такой пристальный интерес, и акции постоянно растет. Это Общественная палата Российской Федерации. Вот. То есть как-то люди поверили в то, что вот Общественная палата решит все проблемы. Вот. Но, к сожалению, мне кажется, что это иллюзия.
На звонки, пожалуйста, представьтесь. Сегодня удивительное утро.
Да, утро тяжело.
С другой стороны, вот вы также проводили мониторинг. Кто с вашей точки зрения чаще всего нарушает права граждан в процессе застройки в Петербурге? Строительные фирмы 28%, администрация района 22% и губернатор города 30%. Похоже, что губернатора города больше всего людей считает виноватым в нарушении правил застройки.
Очень интересная была ситуация с этим вопросом. Мы там анализировали данные вместе и отдельно, и вот выяснилось, что те люди, которые ходили на слушания, ходили на градостроительные выставки, знакомились с документацией, они гораздо чаще определяют губернатора и вообще именно правительство в качестве виноватых в плотинной застройке. А те, кто вот не имел такого опыта, они называют застройщиков. Да?
То есть наиболее активные люди считают виноватым администрацию.
Те, кто познакомился с документацией. То есть, понимаете, вот эти общественные слушания, это такая школа государственного управления, я бы сказал, такая повседневная, бытовая. Да? Ну, видимо, поэтому их приводят к такому ровному знаменателю, так сказать, чтобы люди вот, не учились, как государством управлять. Да?
А не кажется ли вам, Александр, что вот подспудно загоняемые эти недовольство, это настроение такое негативное к администрации, к губернатору, оно постепенно при отсутствии активной позиции, которая не проявляется, потому что бессмысленно это делать, может потом как-то взорвать ситуацию?
Я думаю, что в первую очередь это ухудшит экономическую ситуацию. Я не знаю, как там насчет социального взрыва, так сказать, но то, что это снижает экономический рост, это точно совершенно, потому что вот это вот к чему приводит эта идеология? К тому, что люди не доверяют государству, а если я не доверяю государству, зачем я буду честно платить налоги? Вот. Вот это вот. Люди уходят в тень, люди талантливо уезжают, стараются своих детей отправить учиться за границу. То есть, когда нет доверия, то вот это вот социальная основа экономики, она просто рассыпается. Вот это вот я считаю сейчас самой большой угрозой, вот, потому что пока высокие цены на нефть, социальный взрыв можно всегда, так сказать, пригасить. Вот. А вот для экономического роста и для экономического развития, и для социального развития это, конечно, очень плохо.
Давайте попробуем все-таки послушать. Дозвонился ли нам слушатель или опять оборвался линия? Пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Нина Александровна. Я хотела, чтобы ваш гость повторил еще раз, значит, адрес своего сайта.
Угу. Спасибо большое. www.ecom.info/info.spb.sanpeterburg.ru. Пожалуйста, заходите, очень рады будем.
Александр, ваш центр также занимается лесопользованием. Это тоже очень большая проблема. Да. Как обстоит дело в Ленинградской области в целом, могли бы вы рассказать?
Ну, вот только что новости были, вот пожары, так сказать, да, лес горит. Вот. И, к сожалению, вот этой проблеме мы не можем уделять достаточного внимания, у нас просто сил не хватает. Мы занимались поправками к новому лесному кодексу, который уже два года, по-моему, проходит рассмотрение в Госдуме, вот, занимались именно, опять же, обеспечением права граждан на свободный доступ в леса. Вот. Значит, ситуация с лесопользованием в нашем регионе, насколько я могу судить, в основном по звонкам и обращениям людей, неблагоприятная, потому что очень много рубок, рубок варварских, незаконных. Значит, и здесь тоже нужна такая вот общественная лесная инспекция. Я надеюсь, что в ближайшее время силами вот дружественных нам организаций, Greenpeace, волонтерских организаций различных ситуаций, может быть, изменится к лучшему, появятся люди, которые профессионально могут отслеживать ситуацию, помогать жителям вот по их обращениям. Вот. Но сейчас, конечно, очень большая угроза – это новый лесной кодекс, который вот осенью снова будет рассматриваться в Думе, и возможность, которая в нем содержится, полностью закрыть по разным предлогам, полностью закрыть доступ людям в леса, частные и государственные. Тогда, конечно, ни о каком контроле уже речи быть не может. Просто невозможно.
Как закрыть доступ? То есть нельзя будет даже ходить за грибами?
Да.
Да? Да. А почему? Почему? Как это может произойти?
Значит, есть такая статья, которая устанавливает вот это вот самое право открытого доступа. Вот, и там сказано, что доступ в леса может быть закрыт там решением собственника, да, по таким-то основаниям и другим причинам. Да, вот эта вот формулировка «и другие причины», вот, она, конечно, открывает кучу всяких лазеек. Процедура в новом лесном, в закрытии, так сказать, она в новом лесном кодексе не прописана. Вот, так что вот есть такая опасность.
Сейчас увеличили приграничную полосу, поскольку там, знаете, это последний указ, и теперь еще могут ввести такие ограничения.
Ну вот мы последовательно против этого боремся, потому что для России с нашими традициями, с традициями отдыха на природе, вот с нашим все-таки традиционной культурой отношения к лесу и природе как к части, ну не знаю, нашей цивилизации российской, это очень большой удар будет.
Хорошо, спасибо большое, Александр. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с директором Центра экспертиз Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей ИКОМ Александром Карповым. Напоминаем нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы в 10 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Время политики». Тема «Новая на левом фланге российской политики». Гость передачи – лидер Народной партии России Геннадий Гудков, ведущий Михаил Соколов. Утренний час во имя свободы из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов, ведущий Виктор Рязунков. Всего вам доброго.
Израиль сделает все, чтобы мирный процесс работал.
Был арестован лидер британской ячейки организации Аль-Каида.
Житель Веденос нашел в своем огороде неразорвавшийся снаряд.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новый закон обязует нас предоставлять налоговому управлению Дании имена и регистрационные номера доноров спермы для последующего налогообложения получаемых ими гонораров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.